Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Христос воскресе! Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня воскресный вечер. У нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер!
Христос воскресе, отец Александр!
Воистину воскресе!
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! У нас сегодня с вами последняя встреча перед каникулами. Мы уходим с отцом Александром на все лето на отдых. Мы потрудились достаточно, можно сказать, на трех наших церковных станциях. Вот, и просто уже нуждаемся. И у нас пара отпусков начинается. Один без другого мы не можем. Вот они у нас не одновременно. Так что вот, если кто-то немножко огорчен, потерпите. Время, особенно летнее, оно быстро проходит. Вот. Но сегодня мы с вами.
Сегодняшнее воскресенье именуется неделей о расслабленном по евангельскому чтению. Господь исцеляет человека, который 38 лет пребывает в тяжкой болезни. Батюшка, нет человека, который бы болел и не желал бы исцелиться. Но не каждому Господь вот так подходит с вопросом: «Хочешь ли быть здоров?» И не каждого он воздвигает словами «встань и ходи», а вот только избранных. А от чего это зависит, эта избранность?
Ну вот этот замечательный эпизод, он изложен евангелистом Иоанном как притча. То есть он настолько насыщен тем, что Господь хочет нам открыть, можно сказать, по этой теме, то если со вниманием относиться к этому божественному поистине тексту, то много найдем. Ну, например, для того, чтобы получить это исцеление, нужно долго терпение. 38 лет – это половина жизни. Второе. Терпение должно родить в человеке смирение, что прекрасно продемонстрировал этот болящий человек. Он не роптал уже. Может быть, в начале своего скорбного пути он и был недоволен, и, может быть, обижался на тех людей, которые его обходили, вот, и роптал. Но в конце, видим мы из того, что он говорил Христу Спасителю, что он полностью смирился со своей участью. И просто ему сказал, даже не посетовал, что вот не имею человека, который мог бы меня окунуть в овчью купель. И Христос был поражен такому смирению. То есть, что это значит? Этот расслабленный человек, кстати, маленькая ремарочка, один мой знакомый говорил, что этот день мы все именинники. Потому что такое общее расслабление духовное – это и знамение нашего века. Вот, очень интересно. Я согласен с этим. И вот Христос его мгновенно исцеляет. Третье. Чтобы быть исцеленным от Спасителя, надо полностью предаться воле Божию. Это проявляется в полном послушании, которое он проявляет. Суббота, пятница, вторник. Сказано тем, кому он поверил и в кого поверил: встань, возьми постель свою и ходи. И он, не зная его ни имени, ни звания, тут же это исполняет. И тут же становится здоров. Так что третий пункт исцеления, который должен входить в ту подготовку, он заключается в готовности следовать словам Христа Спасителя. И вот Господь нам это показывает, что хочешь быть цел, надо долготерпение, смирение, послушание.
Спасибо, батюшка. Есть первый вопрос у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Игорь Викторович, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Можно ли жить только по совести, чтобы быть в гармонии с внутренней жизнью?
А я не знаю, что вы называете, дорогой мой, внутренней жизнью. И потом совершенно не понимаю, что вы вкладываете в слово «гармония». При гармоничном вашем устроении вообще, что вы испытываете? Между чем и чем вы устанавливаете гармонию? Без ответа на этот вопрос это будет разговор слепого с глухим, потому что у меня одно понятие о гармонии, у вас другое, допустим. И то, что я вам скажу, оно может быть совсем отвечать на другой вопрос. Поэтому нам нужно с вами договориться о терминах. Если дозвонить второй раз, мы сделаем такую попытку. А так это очень такой абстрактный разговор, который сейчас называется у нас ни о чем. А мне бы не хотелось последнюю передачу и наше эфирное время на разговор ни о чем тратить.
Скорби для смирения. Но не все смиряются. Есть те, кто озлобляется и становится еще хуже, чем раньше. Тогда зачем такому человеку Господь дает такую ношу?
Ну, Господь, во-первых, сам лучше знает, что нужно каждому человеку, чего часто не знает ни отец, ни мать. Если позволите так выразиться, Господь нам больше отец и больше мать, чем даже отец с матерью. Вот. Поэтому его совершенно наказы, которые он нам дает, это и есть совершенно безукоризненная терапия с высшей точки зрения. А зачем? Ну, мы принимаем как таблетку, мы же не знаем то вещество, из которого оно сделано.
И не всегда реакция нашего организма бывает положительной на это вещество.
Бывает. Вот. А у Бога все это ему известно. Он ничего вредного нам не желает. И зачем это праздное любопытство? Зачем нам всегда ответ на это для исцеления? Лекарства бывают горькие. Вот из тех, которые я пью, в основном нейтральные. Но есть у меня пара таблеток, которые горечь оставляют на 5 минут. Вот, после того, как их принимаешь.
И вот следующий вопрос. А как понять, за что посылается та или иная болезнь?
Не за что, а почему. И если человек пьет спиртные напитки, это кончается белой горечкой. И это свойство нашего организма.
То есть как следствие?
Как следствие.
Той разрушительной
жизни. Если с закрытыми глазами колет дрова, нет ничего удивительного, что он может по коленке себе колуном задеть.
Есть звонок у нас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, Христос воскресе. Скажите, пожалуйста, вот кто первым войдет в воду, это один человек входил или это было несколько? То есть исцелялся всего один человек за какой-то промежуток времени?
Я думаю, два. Вы довольны ответом?
Ой, я не успела.
Ну, слава Богу, я вас тоже. Христос воскресе.
Жертва Богу – дух сокрушен. Объясните, пожалуйста, а что такое сокрушение духа? Каково оно должно быть?
Обычный человек, родившийся от обычной женщины и от обычного мужчины, он попадает в наш мир, в котором растворена, как азот и кислород в воздухе, дух гордыни. И с малого возраста, мы можем это заметить уже в полуторагодовалом младенцем, он пропитан духом гордости. И вот этот дух гордости нужно сокрушить. И вот это сокрушение духа гордости – это лучшая жертва Богу. Жертва Богу – дух сокрушен. Это говорит о том, что овчью купель-то она не нужна. И Творцу Вселенной не нужны мытые овечки. И вся ценность жертвы домашних животных Богу, она заключается в том, что человек просто приносит жертву Богу. Вот сам этот акт. А все остальное, это не имеет значения. Молодой ли это бычок, овечка, горлица или просто какие-то деньги на храм. Это не играет никакой роли. Как не играет роли, пудовую свечу вы ставите или полутора копеечную. Играет роль, что ты готов сделать для Бога. А свеча – это только символ этого твоего усердного жеста. И вот пророк объясняет, что жертва Богу – сокрушенный дух. Сразу задает планку самую высшую, духовную. Потому что Бог есть дух, и от нас, как апостол Павел сказал, если вы духовные, то по духу и поступать должны. Наши поступки иметь должны мотивацию не финансовую, не белковую, не там витаминную, а духовную. И вот духовные поступки – это вот сокрушенный дух в это входит.
Батюшка, вот немножко сменю тему. Хочу вас вот о чем спросить. Да. Одним из первых проектов на приходе, который вы восприняли, это была организация гимназии, организации учения детей прихожан. И много было проектов, одни как-то начинали, заканчивались, переходили во что-то иное. Но вот этот проект сохраняется до сих пор уже больше 25 лет.
Ну да. И я считаю, что это один из самых успешных, потому что те задачи, которые я ставил, как бывший педагог, и что соответствует моему первому образованию, я считаю, что они все выполнены. У нас последние года вообще 100% поступления в ВУЗ наших учеников, чем я, собственно, очень доволен. Это, ну, так сказать, свидетельствует о некотором успехе, хотя, повторяю, у меня немножко другие задачи. А да, действительно, мы даже нашу гимназию открыли до того, как закончили реставрацию нашего храма. Потому что я считал, что это, конечно, гораздо важнее вырастить новую школу. 10 лет мы ее выращивали. Сначала 2 класса было, потом каждый год мы прибавляли по классу.
Из прихожана сформировали педагогический состав.
Сначала да, а теперь у нас уже педагоги и приходят извне. Но мы стараемся набирать, конечно, людей воцерковленных, чтобы поддерживать самое главное, что есть в нашей школе, это атмосфера.
Вот я как раз хотел поговорить об атмосфере, потому что, ну, качество образования, оно, конечно, важное, но важнее та атмосфера, в которой дети проводят большую часть своего дневного времени.
Для меня качество образования стоит где-то на 12-м месте. Есть такая красивая цифра – 12. А для меня главное – воспитание. Ну вот, мы, так сказать, наши дети, никто не ругается скверными словами, никто не ворует. И, ну, детки, как правило, стараются учиться, и никто не курит, что для современных школ не свойственно. Я был во многих школах, дети обычно закуривают уже в вестибюле, прежде чем выйти на улицу покурить. Вот. А у нас такого даже, ну, не может быть. Мобильные телефоны мы изымаем, так же, чтобы они нам не мешали созданию этой атмосферы. И сама атмосфера, она производит такое некоторое чудо с детьми. Поэтому, вот, конечно, в эпоху, которая наступила, девайсов всяких разных, это сильно осложняет ситуацию. Вот. Но все-таки в родителях мы стараемся находить союзников. И дети подчиняются этому ритму, хотя, конечно, протест у них есть. Вот. Но мы стараемся, чтобы они не привязались очень сильно к этим электронным игрушкам, потому что тогда педагогический процесс, он замирает. Но я имею в виду воспитательный.
Батюшка, ну вот о болезни детского коллектива, о которых вы часто напоминаете, как удалось преодолеть?
Это вот, что с самого начала была поставлена задача, чтобы каждый взрослый человек, от директора до повара, участвовал в воспитании. Поэтому, во-первых, у нас достаточное количество взрослых. Мы можем контролировать весь процесс. Мы не разрешаем дразнить, издеваться, старшим обижать младших. Ну, просто категорически. Если педагогические усилия невозможны вот, в отношении какого-то человека, ну, мы просто удаляем. Такое бывает редко, но бывает. Расстаемся не с сожалением, а с радостью. А тех разбойников, которые успели настолько подпортиться внутренне, а мама и папа ничего не могут сделать без помощи, такое тоже явление наблюдается. Очень симпатичные, хорошие, интеллигентные люди, но беспомощные. У них нет ни воли как-то, и поэтому мы с самого начала была поставлена задача расставаться. И вот, создавая такой станок, она, конечно, некоторым образом стерилизуется. Но, с другой стороны, возникают некие правила, которые дети даже без обсуждения с друг с другом, они как-то это усваивают. И вообще школу ценят. Многие приходят на праздники, как ты сам мог убедиться. В общем, школа продолжает жить для дитяти даже после ее окончания. Это очень ценно. И вот эти ценности для меня самые важные. Для меня самое важное – это духовные качества ребенка. Потому что научить такой ерунде, как математика, география, там, русский язык, литература, это, в общем, по-моему, медведем можно. А вот чтобы стал человеком, ну, в нашем христианском, конечно, понимании, нашей антропологии, это задача вполне соответствует гимназии, которая при храме действует 27 лет. И вот это, так сказать, выполняется. Поэтому мы все, и я в том числе, люблю ее, посещаю не так часто, как первые 10 лет. Она тогда у меня в ручном режиме работал, я очень участвовал, очень много творческих задач решал, мы многому научились, а потом она как бы уже состоялась.
Батюшка, но есть еще противодействие родителей, которые не всегда в одном русле с вот вашим курсом гимназии.
Бывает. Эти родители благополучно оставляют гимназию, потом плачут. Некоторых даже просят назад. Но мы сделали исключение только для одной родительницы, которая ушла сначала в одну очень православную гимназию, потом во вторую, потом все-таки стала, так сказать, на полу лежала, просила ради Бога взять, потому что наша лучшая. Как она сама поняла. Ну, женщины – существа увлекающиеся. Вот, увидев хорошие там, ну, например, образование лучше. Пожалуйста. И все школьное образование можно вообще пройти легко за 3 года. Поэтому, если кому надо, поэтому я и стал сторонником домашнего воспитания и образования. Потому что он гораздо эффективнее. Потому что большинство времени в обычной школе ребенок, он просто зря теряет время, приобретая только сколиоз, а никакие незнания. Ну и развивает вот эти инфекции детского коллектива. Потому что класс переполнен у нас, классы маленькие, там в районе 10 человек.
Но в нашей гимназии, можно сказать, почти домашнее обучение.
Да, потом... у нас почти. Поэтому вот я это и ценю. И еще. Домашнее обучение, несмотря на то, что ну, как-то люди узнали об этом, но в основном от ужаса той школы, которая им предлагается. А вот куда-нибудь. А так нельзя. И домашнее обучение, оно требует целиком отдачи. Лучше и мамы, и папы этому процессу, тогда будет эффект. А большинство родителей совершенно беспомощны. Для них домашнее образование, оно бессмысленно. Они просто не справятся. Даже самая такая страна, продвинутая в этом отношении, Америка, там только 4% населения. Ну, русские поумнее, чем американцы. Я думаю, больше 7% от наших 140.
Все равно не справится.
Нет, это невозможно. Нужно очень твердо взвесить свои силы. Тогда будет... А просто вот думать, что можно в домашнем образовании также сдать ребенка, как саквояж, в камеру хранения, и ты получишь образованного, воспитанного, да еще православного человека, который умеет себя вести. Да нет, это нужно целенаправленно заниматься. Мама, а лучше папа и мама должны этому посвятить жизнь. Они должны с ребенком эту школу еще раз пройти. И, наконец-то, выучить то, чему их когда-то учили, совершенно бессмысленно. Потому что, ну, ни один человек, ну, кроме того, кто по какой-то дисциплине, например, по алгебре, значит, кончил какой-то вуз, он, конечно, элементарную математику вам расскажет в любом виде. Там, как извлекать трехчлен, это, в общем, ерунда, или там бином Ньютона, вот, а так фиаско полное. Поэтому он должен проходить, он должен изучать эти предметы и совершенно профессионально, заинтересованно детям рассказывать о мире, зоологии, ботанике, астрономии, поэзии, прозы, драматургии, о той красоте, там, грамматики русской, тогда будет эффект. А не так, жиши, пиши с буквой «и». Но он же не баран все-таки. Если мы говорим о науке, то надо науку преподавать.
Если на эту планку ориентироваться, которую вы сейчас определили, то, думаю, 7% – это вы много так определили.
Ну, я как-то люблю свой народ. И потом я всю жизнь встречаюсь с такими людьми, которые, вот, я их называю русские гении. Их очень много. Просто очень много. Когда вот думаешь о том, ну, кто телевидение изобрел? Русские. У кого самолеты пятого поколения? Русские. А, я уж не говорю о школе фортепианной нашей и вообще музыкальной. А какие у нас дирижеры? А вообще, что такое русская музыка? Начиная там от Глинки и заканчивая там Шнитке. Ну, это же потрясающе. И так во всем. В любой области русские, как создатели великой империи, в любой области, начиная от военного дела и заканчивая, да чем угодно. Даже в живописи мы в отдельных наших проявлениях достигаем высоты французской. Поэтому я как-то очень
оптимистично.
Вот. Поэтому, с одной стороны, я сторонник. Почему? Ну, мы сами, у нас тоже было образование нашего дитяти, именно в такое школьно-домашнее. Школа, она была, ну, тогда необходима, мы в советское время жили, такого у нас не было направления. Сейчас он только образовывается. Вот, и, ну, и потом у меня есть хорошие примеры. Я знаю одного священника, вполне, их семья – это два русских гения. И у них их дети, многодетная семья, уже там половина из них по два высших образования, а некоторые учатся сразу одновременно в двух вузах. А все домашнее образование, потому что оно эффективно, ни одного слова мимо, ни одного урока пустого. Каждому готовится. Ну и потом мы, когда начинали нашу школу, мы же для каждого ученика готовили задание и на день, и на дом. Он шел каждый по своей программе. Это было тоже домашнее воспитание, только брали на себя педагоги. Это была очень тяжкая работа.
Батюшка, ну и сейчас это я вам скажу, потому что мои дети там учатся. Это продолжается. Очень часто человек отстающий, он не отодвигается в сторону. Не игнорируйте.
Нет, нет, каждый ребеночек нам главное важно.
По индивидуальной программе догоняет все.
Хороший наверстие. Мальчик или хорошая девочка. Вот он, чтобы хороший. И педагогов я сначала сам отбирал лично. Для меня только один критерий. Хороший человек или плохой. Ведь есть люди хорошие, плохие, есть совсем дрянь. Вот. Поэтому дети сразу попадали в атмосферу хороших людей, которые многие были не только не хуже папы с мамой, но в чем-то и получше.
И на самом деле талантливые люди.
И талантливые. А хорошесть и талантливость, она связана. Конечно, бывают и гении завидуют, как Вагнер завидовал Дворжику, вот, но, будучи сам гением. Вот, но, тем не менее, всякий талант, он очень на душу благотворно может влиять.
Спасибо. У нас есть вопрос.
Поэтому, кто захочет, обращайтесь. У нас места есть. Пожалуйста. Это можем там несколько человек еще взять.
Спасибо. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что скажете хорошего?
Здравствуйте, отец Дмитрий.
А вроде вы сказали добрый вечер, я слышал.
Хорошо.
Хорошо. Хорошо так отчетливо сказали.
Мне приходится ездить по соревнованиям по бильярду и встречаться с большим количеством людей. И я вот хотел бы, чтобы через меня Бог обращал людей к вере. И вот вопрос такой, какими качествами должен обладать верующий человек в наше время, чтобы вот через него Бог обращал людей к вере? И есть ли курсы какие-то по подготовке?
Ну, у нас, я не знаю, есть ли он сейчас, но был миссионерский факультет в Православном Свято-Тихоновском Богословском университете. Посмотрите, в интернете есть такой сейчас. Был там. Вот. А так, мне трудно сказать, вот как тот человек, который играет на бильярде, как он может использовать этот механизм для обращения людей ко Христу. Это как бы совсем далеко отстоит. Тут надо какое-то другое поле избрать все-таки. Ну, какую-нибудь организовать школу, которая, ну, служила бы. Вот очень эффективно у нас вот на приходе действуют два евангельских кружка. Для людей зрелых и молодежи. Они изучают Евангелие, и вокруг Евангелия размышляют, и все глубже и глубже воцерковляются, и начинают понимать, что Господь от них хочет. Очень эффективно, например. Так что вот можете начать с того. Езда, она была необходима, когда апостолы устраивали церкви. Ну и сейчас, так сказать, у нас есть миссия русская там и в Японии, крохотная в Китае, есть миссия у нас и на Филиппинах небольшая. Вот. То есть нужно иногда ездить. Но самое главное, это как и отец Иоанн Кронштадтский. Сначала хотел ехать в дальние страны, а потом видел, что русский народ темный, хоть крещен, но совсем не просвещен, и здесь работа не початый край. Я тут вчера, что ли, или позавчера, был там в поликлинике, и там женщины увидели, что я священник, стали вопросы задавать, это называется не в зуб ногой. Вот, и пришлось там вести миссионерскую работу, рассказывать им, вот, отвечать на вопросы, как из тех трагических ситуаций, в которые они оказались, выйти, давал бесплатные советы. Вот, поэтому тут разъезжать не надо. Москва у нас наша родная, она вообще как целая страна, в ней народу живет больше, чем в Греции, вот. Такой насквозь как бы православный. Вот. Хотя там огромная часть населения, больше половины, никогда Евангелие не читал, например. В чем я с удивлением убедился. Вот. Но если у вас есть такое стремление, я думаю, сейчас у меня появился некий ресурс, такую миссионерскую группу даже у нас на приходе организовать. Поэтому там осенью звоните, может быть, и для вас найдется стульчик.
Ну, вообще, в любом коллективе, если человек ведет себя по-христиански, то это обязательно каким-то образом повлияет и на окружающих людей.
Абсолютно точно. Мне мой один покойный друг, отец Андрей, он, ну, после войны с Германией. Его угнали на работу. У него хватило ума не возвращаться в Россию, чтобы не оказаться в лагере. Вот. И он переехал, не знаю, каким образом, в Америку. И воспитал там целую семью детей. Вот. И он как раз говорил, что пока в американском коллективе не найдется русский или индус, ну, который имеет какие-то понятия, хотя и разные, о духовной жизни, для них это вообще непонятная вещь. И вот действительно появится человек, и начинается совершенно переквашиваться все, весь коллектив, потому что им вновь и очень интересно, потому что они очень восприимчивы, как всякого рода знания, и любят учиться. Вот, так что твое наблюдение, оно очень точное. Мне отец Андрей это подтвердил.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос.
Батюшка, я попала в такое... У меня такая ситуация сложилась, сложная, семейная. У меня оба мои родители, они уже довольно преклонного возраста, они больны. Я за ними как могла, так помогала им все время. Но им этого казалось мало, что я делаю. Я единственная дочь. И тоже уже в таком пенсионном возрасте. И случилось так, что отец очень болен, мы пригласили ему священника по его согласию. Он его соборовал, причастил, и после этого у меня возникло такое какое-то, понимаете, состояние, я даже не могу объяснить, какое-то недовольство, какое-то возбуждение, какое-то вот, ну, внутри что-то такое клокотало. Как раз это было перед крещением. Я пошла на крещение в храм.
Извините, пожалуйста, сударыня, не имею чести знать ваше имя и отчество. Нет нужды все это в подробностях ситуацию излагать. Никакой. Я вас вот к чему хочу призвать. Вы мне задаете вопрос ко мне. Я не знаком с вашим папенькой, с вашей маменькой, вот, с вашими состояниями. Поэтому, если есть вопрос ко мне, и я вдруг случайно смогу на него ответить, то я постараюсь. А так вот, понимаете, мы сейчас съедим все время нашей передачи. И получится, что наши слушатели в последнюю нашу передачу слушали только вас. А они-то сюда обращаются для того, чтобы слушать нас с отцом Александром. Понимаете, мы меняем жанр.
Я поняла. Но в конце концов я сломала руку. И очень, очень тяжело. И вот я теперь хочу разобраться в этой ситуации. В чем же я виновата? Что я не так сделала? Что вот у меня вот... такой вот результат.
Нет, бывают такие случаи. Я 3 дня назад бежал, а был дождь. Я упал и разбил коленку. Могу даже вам показать. В чем я виноват? Ну, я виноват, что не надо было бежать под дождем, потому что асфальт был новый и скользкий. Но я этого не знал. Я абсолютно ни в чем не виноват. Почему я должен думать, что я виноват? Ну, проявил неосторожность, повредил коленку. Ничего страшного, похожу с палочкой. Зачем из-за каждого события странного люди в вашем возрасте ломают руки? Ну и что? Я тоже отпиливал себе пальцы на руке, падал с лошади, ломал себе ребра, лопатку, ключицу. Ну так и что, это нормальная вещь. Когда человек скачет на лошади, он с нее слетает. Это называется посвящение в коннике. И тогда все в порядке. Чего из этого какую-то гнать панику? Ничего тут страшного. Подумаешь, сломал руку. Вам 60 лет, вы молодой человек. Ваша рука быстро зарастет. Вот вам ответ.
Мои родители не воцерковленные, мало уделяли времени нашему воспитанию. Старшие сестры и брат вообще понятия не имеют о церкви. Я пытаюсь им говорить о церкви, о Боге, о спасении души, но они меня не слушают. Говорят, что Бог у них в душе. Мне хочется им искренне помочь, чтобы они всем сердцем уверовали в Бога. Но любые мои попытки привести их в церковь оказываются безуспешными». Может быть, я что-то не то делаю?
Конечно, не то. Во-первых, нельзя метать бисер перед свиньями. Это грех. Во-вторых, нет пророков чести в своем отечестве. Это надо знать из Священного Писания. Поэтому тут нет ничего нового. За 2000 лет ничего не изменилось. Поэтому вы действуете совершенно неправильно. И не только бесполезно, я даже вам скажу, что вы отвращаете ваших родичей от церкви.
То есть, чем человек усерднее пытается привести?
Тем больше он отвращает. Если он хочет к церкви привести, он должен стать человеком в их глазах прекрасным, самым лучшим. Тогда они будут, когда вспоминать, да, вот у нас была родственница, для кого сестренка, для кого кузина. Ну, лучше ее на свете не было. И она была христианка. И они потянутся, узнают, а что там в церкви такого дают, что она вот такой стала, а мы нет. Грыземся, как собаки. Или как неблагодарные свиньи. Вот личный пример, только молчаливый. И отношения любви. А это совершенно противоречит замыслу Божию, все вот эти попытки. Они происходят от неграмотности. Она говорит, вот они невоцерковленные. Берусь утверждать, что это наша вопрошательница, она абсолютно невоцерковленная, потому что ничего не знает из Священного Писания. Темнота. Темень непролазная, а надо Евангелие читать.
Спасибо, батюшка. Есть вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Чего меня хорошего зовут... скажете?
Звоню из Екатеринбурга. Отец Дмитрий, спасибо вам за поддержку семейного образования. Но у меня вопрос. Получается, в нашей православной церкви нет однозначного к нему отношения? В концепции православной церкви, специальной концепции, нет? Отдельного ничего не
описано? Нет, это движение у нас в стране совсем новое такое. Хотя очень многие родители, ну, в смысле, в численном выражении, уже давно как-то абстрагировались от нашей казенной школы в силу того, что там ребенок многому чему может научиться плохому и пострадать. Поэтому есть такое явление довольно давно, но сейчас это все движение растет, ну, востребовано очень. А так, понимаете, церковь, у нее другие дела. Я почему занимаюсь педагогикой? Ну, я, ну, можно сказать, профессионал. Поэтому, ну, мне это интересно. И для меня, ну, я не знаю, вот как звонил парень, он на бильярде играет. Ну, а я детей выращиваю. Мне интересно вот выращивать детей. Смотреть. Когда они приходят, выше меня ростом становятся, я прям радуюсь. Был маленький такой, а стал большой выше меня. Интересно же. Был глупенький, а стал умненький. Ну, это просто прекрасно. Поэтому церковь занимается, у нас есть и даже синодальный отдел, который образованием занимается, богословский университет у нас есть, который даже олимпиады для детей проводит. Вот. Одновременно и миссия совершается. Вот. Но не это главное. Наша задача церкви – это человека привести в Царствие Божие, исполнить то, дело, ради которого Христос пришел на землю.
И вот одним из самых трудных таких дел воспитания – это чтобы у ребенка был интерес к Богу, к церкви, к спасению и желание идти этим путем.
Конечно.
И вот этому, как этого достичь? Просто вождением в церковь это не дает результата.
Ну вот, два дня назад был разговор с моей внучкой. Она уже взрослая, ей 2 года и 1 месяц. Вот. И папа ей говорит, я хочу картошку посадить. А она говорит, я сама. Дай лопату. И посадила 10 кустов картошки. А папа был на подхвате. Вот. Ребенок хочет сам. Раз, он хочет с папой. Он будет поливать, картошка будет расти сам. Нужно, чтобы дети, самое главное воспитание, вовлечение детей в жизнь родителей. Чтобы это не отдельно, в школу сдал, не знаешь, что там происходит, приходит в слезах. Это все, что в сад на пятидневку. Это неестественно. Как неестественен детский коллектив, то, что в природе не бывает. Ну, редко бывает двойня. А так обычно по одному ребенку. И все. А так, если двойня, это уже редкость. Для каждой семьи это редкость. Вот. И надо детей вовлекать. И тогда дети уже там с 9 лет, они уже няньки, они уже в дочке-матери играют с 3-летними, они огромную помощь. Они и стирают, и сервируют, и моют посуду, и...
А каково вовлечение детей в церковную жизнь?
Ну как же, есть же храм, есть поход в храме. Надо сначала детям облегчить этот поход. 3-часовая служба в среднем, или 2,5-часовая, для детей тяжела. Поэтому надо приходить к такому моменту, чтобы они могли спокойно в этом участвовать. Некоторые родители, ну это редко, два раза встречал, такие мудрые. Это воскресенье уходит папа, а мама ходит на раннюю. А второе воскресенье мама. И так они по очереди. А дети даже не замечают, что идет такой процесс. А потом, глядя за каждым, они видят, что этому можно немножко прибавить. И они постепенно их знакомят со всем. А дома они им рассказывают. И про литургию прежде священных даров. И про рождественский пост. И про икону Казанскую. И так прям по календарю живут. И как русский крестьянин знал, а что, Георгий, я знаю, это когда бычков выводят первый раз на травку. Ну так и все, и вся жизнь она была связана с храмом. И даже народ он названия давал свои деревенские праздникам. Потому что вход Господи в Иерусалим. Для него слова непонятны. А верное воскресенье понятно. А там уж батюшка дополнял. 5 лет отходил, уже знает. И вход Господень в Иерусалим, и символ веры знает. И даже, что это значит, чаю воскресения мертвых. Ну и так далее.
И дети порой, батюшка, простите, знают, но любви к Богу в них нет.
Они должны видеть, как мать, как отец любит Бога. Чтобы дети молились, они должны видеть молящимся отца. Как он со слезами на глазах молится о них, над их кроватью, когда они болеют. Когда он держит их на руках и поет им пасхальные стихиры. Они это запомнят навсегда. Они их любят. Постоянно целуют, прижимают к сердцу, участвуют в их жизни, спрашивают, чем ты печален, мой друг, что с тобой, моя радость? Пойдем с тобой помолимся Богородице в ее Федоровской иконе и попросим. И тогда получается, вот от моего приятеля, его одна из дочерей, она ночью мама будет и говорит, хочу варенье. Говорит, какое варенье среди ночи? Ну, давай помолимся. Она помолилась, открывает буфет, а там стоит банка из-под майонеза с этим земляничным вареньем. Никто туда не ставил. Ну, или вот меня просил директор одного завода в Крыму, говорит, у них засуха, гибнет виноград. Батюшка, помолитесь. Ну, мы помолитесь, помолились, они позвонят, говорит, ну, дошел 10 минут, пыль прибил. Я говорю, ну, завтра я еду в детский дом, попрошу детей помолиться. Они помолились, такой пролет дождь, звонят, говорит, все, спасено. Ну, вот, я говорю, ребят, благодарность, вы так помолились, что... И вот они это... И вот, когда мощи мы привезли генерала Капеля, я для своих кадетов устроил почетный караул. Рассказал им о Владимире Оскаровиче, какой он был великий человек, настоящий русский генерал, как он спас 300 тысяч человек русских от большевиков, увел всех в Китай. Вот, и они стояли у гроба и плакали. Я говорю, вам выпала честь, мы его перезахораним сейчас на кладбище, потом на кладбище ходили, там панихиду служили. И это все в них останется. Вот, участие в молитве, что они сами творцы жизни. И просто сиди, не стой, куда побежал там и так далее. Я кому сказала? И детей надо и любить, и уважать, и учить, и жалеть. И наказывать, конечно, если они из ряда вон какие-то поступки. Вон тогда подожгли целый штабель досок обраткой от использования двигателей. Я велел всех выпороть, участников, тоже запомнили. Ну, слышишь, могли такой сделать пожар, сами погибнуть. Они же не понимают. Дети-то часто опасность. Сегодня видел двух девочек. Подошли от тротуара к этой дороге, как две рванули. Хорошо мать ринулась, поймала обеих за руку. Ну, такие вот, по 2,5 года. Ну, дети есть, как говорится, дети. Но надо понимать, где мы живем. И принимать соответствующие меры.
Спасибо большое за передачу, за ответы, за советы.
А спасибо тебе за такие вопросы. Прям такие были интересные вопросы. Мне самой души коснулись. Потому что я очень люблю детей. Поэтому, вот, как многим педагогам, Бог много детей не дал, я утешаюсь своими сиротами.
Спасибо, батюшка.
Спасибо, Господи. До свидания, братья и сестры. До следующих встреч уже осенью. Спасибо, Господи.
Всего доброго. До свидания.